братья, у нас заключительные занятия по герменевтике. Очень быстро время прошло, к сожалению, так. Я начну занятие с того, что отвечу на два вопроса, потому что, судя по всему, времени на отвечать на вопросы больше не будет. Здесь два таких вопроса не очень сложных, и один, ну то есть два вопроса, на которые мы уже отвечали, просто повторить, и один вопрос новый. Верен ли такой вариант толкования «презрен отверженный»? Понимать как дистанция к греху. Помните, вчера мы говорили о псалме, там написано «в глазах которого презрен отверженный». Ну, можно ли истолковать как дистанция к греху? Да, можно истолковать. То есть, если мы в проповеди будем проповедовать на этот стих, можно сказать, что в наше время вот, держаться подальше от всего, что не нравится Богу, от греха, от мерзостей, от всего остального. Это хорошее толкование. Повторите ответ на вопрос о 28 стихе Евангелия Матфея 16:28. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Небесном». Друзья, я не совсем понимаю, почему этот вопрос вызывает, ну, этот стих вызывает, как бы, ну, не, часто вызывает непонимание, но там он ясен. Он говорит о том, что будет время, вернее, из тех, которые меня окружают, будут люди, которые еще не умрут физически, а уже увидят Иисуса Христа в славе Царства Небесного. Были такие люди в природе или нет? Масса. Апостолы, когда видели Христос возносится на небо. Может быть, сюда относятся и случаи, когда на горе Преображения его видели. Стефан видел Иисуса Христа до своей смерти на небе, да? Павел был вознесен. Он говорит, что есть люди, которые до физической смерти могут видеть Иисуса Христа в Царстве Своем. Это стих достаточно, ну, простой. А вот стих чуть раньше, который в этом же стихе, в этом же вопросе записки, 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Братья, вот этот внимательно вот послушайте, потому что стих очень интересный. Как это понимать, особенно вторую половину стиха? То, что свяжешь, будет связано на небесах. То, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Друзья, у этого отрывка есть два толкования. Ну, как бы два таких толкования. Одно толкование, ну, относится к церкви. То есть церковь имеет право делать установления, связывать и развязывать. Например, кто-то говорит, я с мнением церкви не согласен. Церковь установила, а я с этим не согласен. Друзья, пред Богом ослушание церкви тот же самый грех, что и ослушание Бога. То есть, если церковь связала, то да, нужно слушаться. Например, допустим, кто-то говорит, в Библии нету запрета, ну, явного запрета на то, чтобы пить спиртные напитки. Немножко напиваться нельзя, а немножко можно. Где в Библии написано? Друзья, и действительно так ярко показать, ярко, что вот нельзя и все. Трудно найти. Христос употреблял вино, апостолы употребляли вино. И кто-то скажет, поэтому можно. Друзья, весомый аргумент, очень весомый аргумент. Церковь решила нельзя. По каким-то причинам решила. По причинам политическим, вернее, географическим, там национальность такая склонная, например, к употреблению алкоголя. Еще каким-то. Смотрит, потому что, ну, болезнь в этом вопросе идет. И церковь говорит, нельзя. Друзья, это 100% должно быть обязательно для выполнения решения, потому что это решение церкви, она связала. И это решение Богом уважаемо и принимаемо. Но этот стих еще и имеет личное наше применение. Вот я не церковь, и даже мы все вместе с вами тоже не церковь. Церковь – это, ну, наша поместная церковь или наше братство. Но в этом стихе есть заложен еще один очень глубокий смысл, который иногда от нашего внимания ускальзывает. Вот он обращается к конкретному человеку. Вот ты, Петр, что ты свяжешь, то будет связано на небесах. А что ты развяжешь, то будет развязано на небесах. Друзья, это можно понимать как процесс. То есть мне Бог, как своему слуге, дал силу связывать и развязывать. Например, есть грешник, он грешник, связан грехами. Я могу его развязать. Я могу за него молиться. Как вы думаете, друзья, развязать это легко или трудно? Вот можно веревку так связать. Я нервничаю, когда узлы развязывают. Вот пакет, когда завязывают в магазине, да? И моя жена говорит, развяжи. меня аж вот так вот все, понимаете, я говорю, все, что хочешь, только не пакеты развязывать. Отрезать надо, да. Но иногда вот нельзя, ценная вещь нельзя отрезать, надо развязать. А развязать это мучительно просто. Иногда нам кажется, что развязать это, вот слово сказал, он развязался. Нет, развязать это целый процесс, мучительный иногда. Друзья, вот человек связан грехами. Написано, что Даниил имел возможность развязывать. И вот у нас это, такая способность есть, Бог нам дал. И вот этот грешник, и мы его развязываем. Потихонечку, с молитвой, с постом, с объяснениями, с какими-то переживаниями, с ночами бдения ему объясняем. Развязываем, развязали его. Вот кого вы развязали на земле, или что вы развязали на земле, оно и на небе будет развязано. А что вы связали? Кого-то к церкви привязали, кого-то, вот мысль такая, что привязали кого-то, да, вот потихонечку к себе, там, к церкви, к Библии, вот, привязали, оно и в вечности будет иметь значение. Вот этот стих, помимо церковного как-то общей практики, имеет и лично наше, мы можем лично его принимать к себе. Я имею право связать и имею право развязать. Но это не то, чтобы я пальцем щелкнул и сказал, и оно развязалось. Или я вот, это мой труд, мой процесс, который я, может быть, год под какому-то человеку делаю, по отношению к какому-то, и я его развязал. Или кого-то, наоборот, связал, но в положительную сторону. Вот это место, я так понимаю, лично для себя. Вот это ответ на вопрос. Больше записок не было, поэтому так. Друзья, как мы сегодня с вами построим наше занятие? Ну, я сначала скажу задание, которое по герменевтике необходимо будет выполнить до 16 мая. Ну, 16 мая у нас будет семинар, вы почти все записались. На этот семинар вы приедете, и брат Алексей вам даст задание, которое вы должны выполнить по введению в Новый Завет, по новой дисциплине. А вот по герменевтике тоже будет одно домашнее задание. Оно не совсем может быть герменевтическое, но очень полезное и очень простое. Друзья, до 16 мая все, кто присутствует на семинаре, должен выучить наизусть книги Библии. Все. Ну, в смысле, не тексты, а названия. То есть вот так вот. Чтобы, например, спросить: брат, перечисли книги Библии. Он пошел: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие и так далее, и до конца. Друзья, простейшее задание у нас в церкви, в Тольяттинской, где я жил, это требовалось от детей 7 лет. То есть обязательно надо было, чтобы они знали. Вот. А так получается, что братья-проповедники часто не знают, и приходится говорить страницы. Страница номер 272. Стыд и позор. То есть мы должны знать. Поэтому выучить наизусть все книги. Это будет очень хорошим нашим подспорьем. До 16 мая. То есть думаешь, уменьшится количество желающих, да? Нет, друзья, на самом деле это не трудно совсем выучить. Это можно выучить за один день. Я думаю, даже, знаете как, если один раз в 3 дня прочитывать список книг один раз в три дня, и до 16 мая 100% вы все запомните. Даже человек с самой слабой памятью это выучить очень легко. На самом деле трудности никакой нету. Друзья, я еще задавал домашнее задание на урок и никак не мог его проверить по недостатку времени. Да, это, пожалуйста, наберитесь терпения еще немножко. Вот. Кто выполнил это домашнее задание или нет? Надо было один стих разобрать по составным частям. Ну, кто выполнил, можете поднять руку и сказать, пожалуйста, вот брат, который поднял руку первый. Вы все послушайте и проверьте вместе с ним. И мы определим. Микрофон передайте, пожалуйста.
«И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу». Здесь как подлежащего нету, наложили это сказуемое и заключили сказуемое. Здесь однородные. Член соединяется с союзом «и». Наложили что? Руки. Это
дополнение.
Руки чьи? Свои. Это определение. апостолов, это тоже дополнение. На кого? На апостолов. И во второй части заключили кого их. Дополнение народное, это определение. Какая? Темница, дополнение.
Ну, в общем-то, я совсем согласен. У меня вопрос. А почему ты этот стих разбирал? Мы его задавали, да? Да? Ну, может быть, какая-то ошибка произошла, потому что, по-моему, другой стих задавали. Но это все равно очень верно и хорошо. Игорь. Ну, какая-то проблема с кодировкой и раскодировкой произошла, да. Но не страшно. Все равно выполнено задание правильно, хотя и стих другой, но отлично все сделано. Хорошо.
Не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Не убивайтесь предложение побудите, ну и повествовательное тоже там какой-то предмет повествовательный, я не знаю, как его определить, но побудите, наверное, определить. И не убивайтесь. Сказуемое вином дополнение.
А подлежащее где?
А подлежащего нет.
Хорошо. Потому что оно подразумевается.
Да. Определение которого. И во второй части, то сказуемо исполняйте дополнение духом. Ну, может, хватило.
Ну, все правильно. Братья, тоже правильный разбор. Наверное, остановимся, потому что второй стих и второй, который я не задавал. Вот. Но, видимо, тут какой-то... Да? Про исполнение духом? Ого. Это я не помню. Ну ладно. Хорошо. Ну, то есть я смотрю, в общем, логика понятна, братья. Давайте мы сейчас перейдем к такой теме, которая, может быть, как завершающая наш весь этот курс герменевтики, и о которой мы так явно не говорили, и тем не менее тема очень важная. Как читать Библию? То есть практические советы по чтению Писания. Знаете как, мы, может быть, и писали это, да, но сейчас мы немножечко по-другому рассмотрим. Мы эту тему затрагивали, но подробно не рассматривали. Практические советы по чтению Писания. Братья, в начале самого наших курсов каждый из нас делился на знакомстве, как он читает Библию, да? То есть утром или вечером, одну главу или несколько глав. Друзья, давайте сейчас тоже поделимся, может быть, не каждый, но желающий. По своим личным советам, личной практике, как он читает Библию, но не в плане тогда утром или вечером, или по главам, или по книгам, а в плане того, в процессе чтения, что он делает. Старается ли он прочитать текст? Или, например, старается ли он прочитать текст и записать основные мысли? Или просто прочитал и отложил? Как вы исследуете Писание? Вот вам надо подготовиться к проповеди. Чем вы пользуетесь? Какими материалами? Кто-то пользуется симфонией, кто-то пользуется справочниками, кто-то справочниками не пользуется. Если пользуетесь справочниками, то какими? Посоветуйте, братья, может быть, у вас есть какие-то справочники, хорошие комментарии, которых мы не знаем. Кто-то записывает так, кто-то записывает так. Вот брат Алексей, когда говорил о том, как структурировать примеры, помните, он говорит, вот есть такая вот, можно сделать тетрадочку из двух частей, примеры, относящиеся к книгам, и примеры, относящиеся к темам в разной папочке. Может быть, кто-то по-другому что-то делает. Кто может дать какой-то добрый совет из своей практики? А потом мы все это структурируем и запишем. Кто как читает Библию? Именно исследует. Да, Николай, пожалуйста, только, братья, я понимаю, уже время к заключению курсов и немножко расслабленность, но сосредоточьтесь, потому что вот это наша практика, это то, что очень важно. Микрофон.
Ну, у меня получается... Ну, когда я исследую Библию, сейчас я исследую Писание.
Да, когда
не просто разбираю, а именно исследую. Что когда какой-то стих или мысль у меня, например, на каком-то определенном стихе, вот сейчас хорошо симфонию взял, просмотрел все слова, и когда я читаю этот стих, где стоит это слово, ну, мне еще раньше говорили, что прочитай или текст полностью, или до и после него, какой смысл имеют эти слова. То, что одно слово может иметь 5-6 смыслов.
Так.
Верно стоит. И вот получается, что одно слово в многих... Ну, в местах Писания разные смыслы имеют. То есть, когда ты готовлю проповедь, или хочу кому-то что-то сказать, я это слово именно вставляю, именно этот текст в этом смысле. То есть если другой смысл, этот текст уже туда не пойдет.
Хорошо.
Хотя я много замечал, что когда он проповедует и вставляет текст Писания, он который туда, ну, даже по смыслу он туда просто не уходит.
Хорошо. Пользуешься ли ты какими-то словарями?
Ну да.
Какими?
Ну сейчас комментарием. Раньше пользовался словарями. Ну, в основном я с Библией в конце словарь.
Вот словарь, который в Библии в конце,
конце,
да?
В конце Библии, да, раньше пользовался.
А комментариями какими
библейский пользуешься? Библейский был, немецкий словарь, библейский.
Какой?
Библейский словарь, немецкий, такие синие словари есть.
Нюстрим или этот?
Ну, там три буквы. Германское библейское общество такое.
Ну, я понял, да. Вот хорошо, а толкованиями какие-нибудь пользуешься, комментариями?
Ну, сейчас комментарии к еврейскому. И мне сейчас дали книгу «Видение Ветхий Завет». Там лекции, и там он хорошо описывает
все
подробности. Щедровицкий.
Щедровицкий?
Да.
Хорошо, записываешь ли ты мысли, которые тебе приходят во время чтения, или полагаешь на свою память, что они у тебя останутся в голове?
Не, по памяти не полагаю, то, что память... Ну, бывает, хорошая мысль, проповедь вроде приготовил и забыл. Стараюсь, ну, записывать, или у меня просто Библия подчеркана.
Что... То есть ты подчеркиваешь в Библии?
В Библии, да. И подписываю местописание, где эта тема прослеживается в Писаниях.
Тоже в Библии прям подписываешь, да?
Прям в Библии подписываю. То, что бывает, листочек потерял, то еще что-нибудь, то где-то поехал, забыл. В общем, а Библия же с собой все время. И у меня там все в Библии.
Хорошо. Братья, еще кто посоветует? Что, пожалуйста, вот Денис... Тоже слушайте внимательно, интересная тема. Кто как, какие-то, может, для себя примеры возьмет?
Очень нравится разбирать Священное Писание под текстом с помощью греческой симфонии. Раскрывается глубина, и с помощью другого языка, с помощью языка, который близок к подлинному вот тексту, раскрывается именно вот подлинность Священного Писания.
Оттенки, да?
Да, оттенки. И с помощью каких-то синонимов, которые есть, встречаются в другом языке, вот на мой стих в сравнении, очень так вот широко раскрывается картина, о чем говорил автор этого.
Денис, но это такое общее такое введение. А теперь конкретно. Вот ты начинаешь же читать с русского языка, да?
Да, с русского языка.
Вот ты начинаешь читать с русского языка. В какой момент времени ты начинаешь пользоваться симфонией и как ты пользуешься греческой симфонией? Что конкретно ты делаешь?
Ну, в тот момент, когда для меня непонятное место. Ну, например, это вот 118-й псалом, 35-й стих. «Потеку путем заповедей твоих».
Угу.
Я как-то одно время искал сравнение «потеку путем», «потеку». Потекут и не устанут. Ну вот находил похожее словосочетание, но самого смысла не понимал. Но вот с помощью греческой симфонии можно этот текст перевести так. Значит, у нас звучит он «потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Для меня очень важно исполнять Божьи заповеди. И вот в этом стихе есть как ключ для того, чтобы мне научиться это делать. И вот с помощью симфонии греческой там раскрывается такая картина. «Как широкой реке ты дал устав бежать своим путем,
так
и я потеку путем заповедей твоих тогда, когда ты расширишь сердце мое, как широкую реку».
Угу. Вот, примерно. То есть с помощью греческой симфонии ты просто по-другому, немножко с другого ракурса посмотрел на этот текст.
Да. Или вот еще так вот, чтобы «Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов». С помощью этой симфонии оно звучит так. «Слушаться приятнее заколаемой жертвы и быть внимательным полезнее жира баранов».
Ну, интересно. Да? Хорошо, Денис, а как ты, вот у тебя мысль приходит в голову во время чтения Писания, ты записываешь, куда записываешь, или подчеркиваешь Библию, или на свою память полагаешься?
Нет, я записываю это в блокнотик, и когда проповедую, то основой проповеди делаю тот перевод, который у нас есть.
Угу.
И как в дополнение говорю о том, какие есть еще переводы.
А записываешь как? Это вопрос очень... Вот, просто подряд, что у тебя приходят мысли, или ты разбиваешь под тему как-то? Просто подряд записываешь?
Ну, я хотел бы, чтобы оно было у меня все по теме.
А в Библии подчеркиваешь?
В Библии не подчеркиваю, но иногда пометки карандашом.
Ага. Ага, хорошо. Брат, еще кто поделится тем, как он читает Библию? Вот, пожалуйста, брат, а потом вот с той стороны, брат.
Братья, у меня...
То есть, если вы услышали, что уже что-то сказано, да, то вы скажете, у меня так же, как у этого брата. Осветите вот сторону свою, которая, вот, может быть, интересна всем.
Братья, у меня вот есть как бы такой вот совет. Вот 5 томов «Зерна мудрости». Я когда покаялся, был у брата, увидел одну книгу и потом себе купил. 5 томов «Зерна мудрости». Там выписаны мысли, то есть всех вот, ну, мыслителей. Даль, там, допустим, вот мы Игнатий проходили. Вот. То есть очень много таких. По понятным языком скажу, там, в принципе, готовы как бы проповеди. То есть мысли и... Мысли очень выписаны, то есть для начала, когда вот проповедовать начинается, для вступления очень хорошо.
Хорошо. Зерна мудрости.
Автор, не помню, если кому-то...
Да, по-моему, там нет автора, это сборник.
Нет, есть.
Там есть составитель.
Составитель,
составитель,
да.
Но это не так даже важно. Зерна мудрости, она книга такая в единичном... Я покажу. Вот там еще брат с той стороны, и потом Антон.
Я из своей жизни пример приведу. Я как-то...
Чуть-чуть ближе микрофон.
Читал Иисуса Навина, там 1 глава, 8 стих, там написано: «Поучайся в ней день и ночь», в этой книге, да. И вот я слышал 2 или 3 проповеди, и после этих слов всегда проповедник говорил: это, конечно, не значит, что мы должны в ней поучаться день и ночь. Угу. Ну, почему-то так вот получалось. Я лежал в кровати, но я просто сильно тяжело болел, и стал размышлять, думаю, а реально ли это вообще, можно ли так сделать, чтобы действительно, ну, увеличить как бы чтение там или как. И Бог мне положил на сердце слушать. Ну, как бы несколько Библий. У меня Библия в телефоне записана и помогает вот даже во время работы, ну, слушать. Слушать.
Аудиобиблия, да? То есть слушать?
Есть на плеере, есть даже такой плеер, который вставляется в прикуриватель и... Там Библия играет тоже. Но это действует оно не сразу, но после того, как прослушаешь много раз, потом намного легче находить какое-то место и его в проповедь вписывать.
Я вот такой совет. То есть совет такой слушать, да?
Допустим, сейчас вот молодежи, ну, я знаю, что многие пресвитера, ну, проблема такая, что музыку закачивают там мирскую, там еще какие-то клипы. Тот же самый телефон можно использовать для изучения Библии. Да, намного, ну, как полезнее. И, допустим, Новый Завет занимает всего 237 мегабайт. Если кто не знает. Угу. Флешку ставишь и, пожалуйста.
И слушаешь, да? Хороший совет. Павел вот там поднимал руку. Да? Нет? Поднял. А потом перейдет Антону. Так, будем пользоваться. Расскажи, как ты изучаешь Писание?
Я обычно одну главу беру, ну, для того, чтобы изучить. Эту главу я делю на, ну, на главные отрывки, которые уже поделены, как бы, для того, чтобы обзорно запомнить, о чем говорится. Когда встречаю какое-то непонятное место, я стараюсь его, ну, по сноскам посмотреть, параллельные места найти. Потом толкование.
Ну, какими толкованиями ты пользуешься?
Макдональд, некоторые еще. Ну, какие попадаются.
Макдональд, еще что?
Ну, другие всякие.
А, какие Америки попадаются, да?
Угу. Потом словари библейские, ну, и греческим стараюсь пользоваться, чтобы более, ну, сравнить, как, какая, какой оттенок в этом стихе. Ну, и вот так примерно.
Понятно. А записываешь мысли, которые тебе в голову приходят? Не записываешь? Хорошо. Еще Антон, пожалуйста, вот.
Эта мысль у нас на уроках звучала, что стоит увидеть связь между стихами и вообще увидеть, есть она, эта связь, или нет. Если эту связь увидеть, когда до этого, может быть, не видел, то открывается такой более глубокий смысл. Например, вот при первом взгляде, может быть, притчи кажутся разрозненными какими-то стихами, да? Но когда увидеть связь, постараться поразмышлять, то ценные мысли можно из этого извлечь. И мысли записываю в блокнот. Это, несколько лет назад брат Юра вел дисциплину и очень советовал записывать. Я из этого пользу, правда, извлек.
Хорошо. Мика. Не, да, по одному. Да. Сейчас. Мик. Ага. Погромче. Ну, конечно, когда мы слышим текст, есть опасность воспринять этот текст так, как его преподает диктор. Но это же опасность есть, когда мы читаем комментарии. То есть нельзя на основании вот этого отвергнуть полностью прослушивание. То есть, да, конечно, желательно выбирать чтение Писания без фоновой музыки, там, знаете, бывает, без каких-то, может быть, сильного акцента. Я бы тоже, например, трудно слушать. Тем не менее, можно выбрать тот вариант аудио Библии, который я воспринимаю хорошо, слушается приятно. И слушать, вот, это неплохой вариант. Это не замена чтению ни в коем случае, не замена. Но как дополнение хорошо, особенно если человек едет там в машине или где-нибудь, почему не послушать Священное Писание? Мика.
Я когда изучаю слово, то купил специально себе учебную Женевскую Библию по совету Алексея Муравьева. На прошлом курсе он советовал. Братьям, а?
Ты
показывал, говорил, вот это хорошее, можно по ней, ну, изучать.
Я советовал совсем другое. Тематическую Библию. Зендерван издатель. Принципиально другая Библия.
Нет, я почему-то так запомнил. Но хочу сказать, что она мне очень помогает. Там внизу есть определенные комментарии. Тоже почти под каждый стих. Там разбиты на смысловые отрывки, также разбиты все главы. Тоже очень удобно изучать. И при подготовке пользуюсь, вот есть такие книжки «Хлеб нас насущный», там примеры на каждый день. Тоже очень, ну, так, полезные мысли, интересные. Также какой литературой? Ну, комментариями. Вот МакАртур, Макдоналд, есть. Ну, и еще вот была, она мне очень тоже понравилась. Я так, ну, не сказать, что постоянно, но часто туда заглядываю. Та книга, которой мы занимались раньше по экзегетике, по Галатам и Римлянам, тоже ага. Там очень интересно.
Да, хорошо. Ну ладно, братья, давайте мы сейчас... Да, хорошо. Да. Братья, вы знаете, я хотел сейчас, у меня сейчас, когда будем обобщать, я по поводу материалов скажу, в чем наши опасности и в чем преимущество разных материалов. В общем, давайте мы запишем, хотя кое-что мы уже записывали, но так сделаем такой обобщающий вывод. Советы по чтению Евангелия. Ну, во-первых, начнем с того, вообще повелевает ли нам Евангелие читать Евангелие. Первое послание Тимофею, 4 глава написано: «Занимайся чтением». То есть чтением нужно заниматься. Иногда нам кажется, что чтение – это что-то естественный процесс. Прочитали. Написано «занимайся чтением». То есть чтение – это наше занятие. Вот как вчера брат проповедовал. Чем занимаешься? Чтением занимаюсь. Можно сказать, ничем не занимаюсь. Можно сказать, чтением занимаюсь. Я занимаюсь чтением. То есть читать – это не просто прочитать текст, не просто пробежать его глазами. Это определенное занятие. Вот в это занятие входит что? Первое. Внимательное чтение. То есть необходимо прочитать подпункты такие. Пункт большой. Внимательное чтение. Подпункты. Прочитать несколько раз. Это хорошо. Ну, Николай Степанович об этом проповедовал. Хорошо привел пример. Прочитать несколько раз. Второй подпункт, очень хороший действует для того, чтобы мы правильно понимали, запоминали. Пересказать другим. Не проповедовать, а просто пересказать. Это очень хорошо в семьях, где вот дети есть, или вот где, ну, жены, там, ну, в смысле, семья есть, да? То утром брат прочитал текст Священного Писания, потом семья собралась на молитву, и брат этот текст пересказывает. Например, опять прочитал его вслух и пересказывает. Вот так, и так, и так, с минимальными объяснениями. С минимальными объяснениями. И таким образом он запоминает. Я вам расскажу один пример. К сожалению, забыл фамилию этого человека, всю жизнь помнил, а вот сейчас забыл, когда надо. Это был сельский врач. в России сельский врач до революции. А в сельской школе есть одна проблема. Знаете, какая проблема в сельской школе? Класс один, а учеников разного, ну, в смысле, помещение одно, а классов несколько. И нельзя сделать так, чтобы, например, первый класс отдельно занимался, второй класс отдельно, третий класс отдельно, десятый класс отдельно. Так нельзя. Получается, все вместе занимались в одном помещении. На первой лавке сидел первый класс, на второй лавке сидел третий класс, на той лавке сидел седьмой класс. Ну, как Филиппок, помните, он пришел в школу? Вот. И у учителя, представляете, у него была трудность в преподавании. Ему надо было сначала первый класс объяснить, а в это время десятиклассники скучают. Потом надо было десятому классу объяснить. Там десятого класса не было, например, седьмому. Седьмому классу объяснить. В это время первоклассники скучают. Они должны делать задания, но у них ничего не получается. И, в общем, такая происходила ситуация. И вот он изобрел интересную методику. Такая методика, что он подготавливает текст для каждого ученика отдельно. Кстати, эту методику потом, или параллельно, менониты в Америке тоже так используют. Ну, похоже. Текст каждому отдельно раздает. Если человек не умеет читать, он ему лично объясняет. До последнего уровня. И вот они изучают свой материал. Каждый лично изучает свой материал. А потом, что интересно, потом у них есть такие листочки у него на столе, номера. Каждый ученик номером обозначается. Подходит первоклассник, вытягивает случайный номер. Например, там номер 10. Ну, или, ну, будем проще говорить, имя, фамилия другого ученика. Например, допустим, ему попался ученик из 7 класса. Потом подходит 10-классник, вытягивает, ему попался ученик со 2 класса. Потом выходит, вытягивает, 3-класснику попался 5-классник. И они вот этими парами собираются. Вот первоклассник и 10-классник, 3-классник и 5-классник рядом собираются. И каждый начинает другому объяснять то, что он понял на этом уроке. 10-классник начинает объяснять первокласснику. Ну ты понимаешь, вот физика, вот атомы, там, вот это все-все-все объясняет, он сидит, вот, и боится. А потом первоклассник начинает говорить этому 10-класснику, ты понимаешь, вот оказывается, после Б идет В, ты понимаешь, вот, а там 3 плюс 2 это 5, это первоклассник. Он должен объяснить ему то, что он понял, а 10-классник объясняет первокласснику то, что он понял. Добивается две цели. Первое, точнее три цели. Первое, когда человек говорит, он запоминает лучше, чем когда он просто читает. И не только запоминает, но и понимает лучше. Есть такое правило. Если хочешь что-то понять, попытайся объяснить другому. Вот. Даже иногда человек вот, хочет совет получить. Ну, иди сюда, посоветоваться надо. Говоришь, все, спасибо. Тут еще ничего не сказал. А я уже все понял. Друзья, 100% срабатывает. Когда я кому-то передаю, я запоминаю лучше и понимаю лучше. Первая цель достигается. Вторая цель. Первоклассник говорит 10-класснику истины, которые он как бы должен знать. Но наша так память устроена, что кроме жиши пиши с буквы И, мы ничего не помним с первого класса. И первоклассник напоминает нам то, что мы должны как бы знать точно. Да? И 10-классник слышит элементарные истины и вспоминает то, что он как бы раньше знал когда-то. А 10-классник, когда говорит первокласснику, и тот в принципе не в состоянии понять, о чем речь, но первоклассник привыкает к новым словам, к каким-то понятиям. Он ничего не понял, но у него привыкание. И таким образом три цели достигаются. Вы знаете, этот эксперимент остался настолько удачным, что, по-моему, то ли 90, то ли 95% всех учеников поступили в столицу, в вуз, а этого учителя куда-то там забрали, и, в общем, там сенсация целая была. То есть сильный очень метод преподавания заключается в пересказе, напоминании и слушание более умных, ну, как бы сказать, речей. И поэтому второй пункт, для внимательного чтения необходим пересказ. Друзья, очень помогает. Прочитали текст, поймайте своего ребенка, поставьте перед собой и расскажите ему этот текст. Вот. И будет полезно и ему, и вам будет полезно. Третье. То есть внимательное чтение, это несколько раз прочитать, пересказать другим. Третье. Обратить внимание на детали. Обратить внимание на детали. Обратить внимание на детали. Какие детали? Места, вернее, слова, незнакомые слова. Какие-то неясности. Знаки препинания. Вот детали. Обратите внимание на детали. На незнакомые слова, на соотношение слов, на то, что вам не совсем там может быть понятно, и вы хотите быстренько пропустить, вот, обратите на них внимание, остановитесь, подумайте, почему здесь так сказано. Почему, если написано, например, слово «чтобы», то вы должны понимать, или апостол Павел пишет «итак», ну, как бы вывод делать. Мы должны понимать, почему он такой вот делает. Если не понимаем, остановите внимание, подумайте несколько секунд об этом. На знаки препинания обратите внимание, чтобы не получилось какой-то смысл иной мы вкладываем. То есть третье, обратить внимание на детали. Четвертое. Пометить стихи или места, пометить места, которые вызывают у вас удивление, сомнение, которые вызывают удивление, сомнение, переживание. То есть этот пункт говорит о том, что некоторые места, как бы мы ни были внимательны, мы не можем понять. Вот читаем, пытаемся понять, и у нас не получается. Что нужно сделать? Просто пометьте. На полях карандашком поставьте знак вопроса. Вот. Для чего? Чтобы, в принципе, этот вопрос у вас остался. Чтобы вы его, как бы такую ступенечку себе пометили, и когда-нибудь вы услышите ответ на курсах, там, на проповеди, вы услышали ответ. Открываете место, вот он вопрос, вот она правильная мысль, все. И вам стало понятно. То есть иногда бывает такая склонность, трудные места Писания как бы не замечать. Ну, прошли, как бы, и как будто бы и нету. Перешагнули и не заметили. Поставьте флажок, знак вопроса. Это трудное место, я его не понимаю. Или что-то меня здесь удивляет. Вот, ну, удивляет что-то меня здесь. А почему Иисус так ответил, грубо? Сказал женщине, что она как это, как пес. Меня это, например, удивляет. Иисус такой добрый, и вдруг так женщине сказал. Меня это удивляет. Поставили знак вопроса. Почему? В течение времени у вас на этот вопрос появится ответ. Друзья, и знаете, что здесь очень хорошо? Когда у вас появится на этот вопрос ответ, это 100% успешная проповедь. Потому что этот вопрос есть не только у вас, а у очень многих людей. Вы выйдете на проповедь и скажете: братья и сестры, у меня в Библии 3 года был вопрос, почему Иисус Христос ответил женщине, что она как будто бы собака. И я не понимал, как это понять. А вот недавно я понял, хочу с вами поделиться. Поделились, извлекли урок, 100% успешная проповедь. Друзья, ответ на вопрос, который вас мучил давно, это очень хороший способ для проповедования. Ну вообще и для вас полезно, и для проповедника полезно. То есть внимательное чтение, это чтение несколько раз, пересказать другим, обратить внимание на детали, пометить места, которые вызывают удивление, сомнение, переживание. Пометить их. Оставить на будущее. Второй пункт после внимательного чтения. Истолковать текст. Истолковать текст. Ну то есть то, о чем мы говорили все эти две недели, предпринять попытку истолковать то, что там написано. Четвертое. Третье, точнее. Записать понравившиеся мысли. Записать понравившиеся мысли. Друзья, вообще, один автор сказал так. Чтение без карандаша, ну, пустая трата времени. Ну, он так утрированно сказал, конечно, это не пустая трата времени. Но, тем не менее, карандаш и листочек бумаги должен быть всегда при чтении Писания. Это очень помогает. Друзья, я расскажу, как делаю я. Может быть, вам пригодится кому-нибудь. Я читаю Священное Писание. Бывает, знаете, как бывает? Вот я читаю главу, и у меня идут вот мысли по этой главе. Иисус пошел туда, сделал то, и потом вдруг какая-то мысль появляется, которая яркая, хорошая мысль, но как бы вроде бы не сейчас, а не в тему. Я бы об другом думаю. Бывает такое у вас, да? И тут два искушения. Первое искушение. Эту мысль отложить в сторону, с надеждой вернуться к ней в будущем. И она забывается. И так жалко. Как будто жемчужину получил и потерял эту жемчужину. Жалко очень. Другое искушение. Оставить основное свое чтение, углубиться в эту мысль. Это тоже искушение, неправильно, потому что мы читаем, определенно у нас есть план, определенная тема, мы тему какую-то изучаем, а потом пошло отвлекление, и мы ушли в дебри. Как делаю я? У меня вот здесь вот есть вот такие листочки, видите, да, отрывные. Вот я читаю, например, книгу Иеремия. Вот, я вот проповедовал в пятницу в прошлую, в воскресенье, признай только вину свою, кто, может быть, слышал, да? И вот как у меня получилось? Я читал книгу Иеремия, читаю, и там написано, признай только вину свою. Вот это меня как, знаете, как удар молнии. Тух, такой, знаете. Но я-то читаю книгу Иеремия, я изучаю главу, и я просто взял на листочке и написал здесь, вот так вот, просто признай только вину свою. Этот листочек висел у меня долго-долго, около года этот листочек висел здесь. Потом я открываю, то есть таких листочков у меня было одно время очень много. Потом какое-то время проходит, я уже открываю вот этот вот свою первую страничку с этим листочком, начинаю все эти листочки просматривать, какие-то группировать между собой, похожие мысли. Какие-то уже темы проповеди я готовлю, эти листочки туда переношу. То есть очищаю свой тут, этот, ну вот этот, базу эту очищаю, распределяю, структурирую. То есть вот это переходное, это не то, что мои записи, это не блокнот. У меня есть дома отдельная тетрадь, куда я все структурированно записываю. А это как бы сборник мыслей. Вот едешь, например, в машине, мысль пришла хорошая. Быстро-быстро на каком-то листочке или на диктофон сказал, потом переписал. И это все в мысли-сборник. Такое у меня понятие есть? Мысли-сборник. Туда все, скидываешь в этот мысли-сборник. А потом, когда время есть и нечего делать, берешь этот мысли-сборник и начинаешь копаться в нем. И очищаешь его потихонечку, уже мысли приводишь какие-то выводы. Вот для меня этот метод очень удобен. Что не сразу формулировать окончательную уже мысль. Я даже не знаю, к чему она приведет, эта окончательная мысль. Но мысль сама интересная. Слово, сочетание интересное, какой-то оборот речи интересный. Хоп, записал его сюда. Вот. И потом из этого мысли-сборника берешь себе. То есть записать. Но это не обязательно так. У каждого свой метод записи. Главное записать. Запишите. Никогда не потеряется. Чего написано пером? Не вырубишь топором. Вот, вы знаете, как написано про Даниила? Даниил написано, Даниила 7 глава. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Друзья, вот пророческие видения, они похожи действительно как на сон. Посетила мысль, а потом пытаешься вспомнить, и она ушла. Но ты записал? И она осталась. Это будет хорошо. Записав сущность дела. Записали, да? Дальше идем. Четвертое. Найти практическое применение. То есть, внимательно прочитали, записали, истолковали. Теперь четвертое. Обязательно надо найти практическое применение. Вот я прочитал текст. Как я его могу применить в своей личной практике? Я утром прочитал, утром встал в 7 часов, прочитал. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Как я могу это на практике применить себе сегодня, в течение всего дня? Вот это обязательно. Практические выводы из текста Священного Писания. Друзья, без этого, как бы весь, все чтение, оно больше характер, ну, не назидательный носит, а больше характер познавательный. В то время как чтение должно быть назидательное. Разница между познавательным и назидательным в том, что познавательное я знаю, а назидательное я применяю в жизни. Иначе, друзья, чтение Священного Писания будет не очень полезным. Вот. И когда я знаю, как применить в жизни, друзья, и в проповеди легче мне передать. Я выхожу на кафедру, говорю, братья и сестры, текст Священного Писания такой-то, такой-то, такой-то. И в течение проповеди я говорю, как это применить в жизни. Не просто рассказываю, что Саул был плохим царем, например, или Бог его отверг, а как это меня касается, как это касается слушающих. Это для чтения Писания обязательно. Чем пользоваться? Такой тоже раздел. Чем пользоваться при чтении Писания? Нет, это уже все. Не как читать Библию, а вот чем пользоваться. Потому что перечисляли здесь и разные справочники, и всякие материалы. Друзья, сложность справочников и материалов заключается в том, как я уже говорил, что истинная книга только одна, это Библия. Нету ни одного справочника, ни одного материала, куда мы можем заглядывать стопроцентной истинностью. Вот заглянули и говорю, а вот этот справочник так говорит. Друзья, мы должны понимать, что любой автор любого справочника может ошибаться. Поэтому все справочники, вообще все материалы дополнительные, их можно разделить на три категории большие. Первая категория – справочные материалы. Первая категория – справочные материалы. Что такое справочные материалы? Это атласы географические, это какие-то объяснения о том, как люди раньше жили, исторические сведения. То есть это то, что просто нам как бы дает справку. Ну, например, допустим, Ковчег Завета. Мы смотрим в справочном материале, там собрано, что такое Ковчег Завета, как он выглядел. Просто кто-то потрудился собрать справку об предмете, который мы читаем. Или, например, мы читаем «Мертвое море», смотрим справочник, «Мертвое море», находится там-то, там-то, глубина такая-то, такая-то, рыбы не живут, живут какие-то там одни водоросли, и то с трудом живут. Вот. И мы так все это подробно прочитали, справка. Друзья, это самый безобидный этот источник. То есть в справочной информации редко содержится лжеучение. Самый безобидный источник. Второй источник – это комментарии. Комментарии. И третий источник, сразу запишите, это толкование. Очень близкие понятия и комментарии, толкования. Но я все же их разделил. Комментарии и толкования. А? Но все равно близкие. В комментариях содержится толкование, в толкованиях содержится комментарии. И тем не менее, это вещи разные. Какие комментарии ходят в нашем братстве? Ну, более-менее распространенные. Такой, несколько томов зеленого цвета. Мэтью Генри. Видели, да? Вот. Комментарий, да, к книгам Священного Писания Мэтью Генри. Да? Шесть томов Нового Завета. Хотя я видел-то Ветхий Завет, да. В братстве Новый Завет распространен. Хотя можно этого автора найти и... Вы сейчас не записывайте. Вот здесь название МакАртур называли. Есть такой комментарий Баркли. Вот. Сейчас я по ним дам определенные сносочки. Есть огромное количество православных комментаторов. Братья, как нам относиться к комментариям и толкованиям? Вот внимательно эту информацию послушайте, и мы будем заканчивать. Потому что время, да. Как нам относиться к этим комментариям? Друзья, дело в том, что комментарии человек пишет, всегда ориентируясь на свою конфессиональную принадлежность. Вот, например, Мэтью Генри, хороший комментарий, пользоваться можно, но оттенок кальвинизма присутствует. Баркли, очень хорошие исторические сведения. Он подробно описывает, как, вот, например, женщина метет дом, чтобы в поисках лепты. Описывает подробно, как это все было устроено, все. Но его комментарии как толкование очень рациональны. То есть он чудеса отвергает, он во многих своих вещах, он объясняет все с точки зрения как бы рационализма, нам неприемлемо. Православные комментаторы, в основном у них образное толкование. Они очень сильно пытаются придать значение тем вещам, которых, может быть, аллегории различные, образные выражения, как вот мы говорили, да, они видят, например, в каждом слове несколько смыслов. Поэтому пользоваться мы можем, всегда подразумевая то, что конфессиональная принадлежность автора влияет на его толкование. Поэтому нам с вами это, нужно стараться быть внимательными и осторожными, обязательно зная принадлежность, конфессиональную принадлежность автора, чтобы на это делать поправку. И некоторые темы у этого автора, фильтровать. Например, если я знаю, что автор кальвинизм, значит все места, трактующие о вере, о делах, о потере спасения и приобретении спасения, явно будут в русле кальвинизма. Если автор православный, масса интереснейших, полезных комментариев. Но все места, касающиеся Матери Божьей, касающиеся святых, будет с православной окраской. Поэтому нам надо это учитывать. Макдональд, я честно говоря, не сильно знаю. А? Каргель. Ну, Каргель – это то, из того, что нам очень близко. И еще есть Борис Яковлевич Шмидт, написал толкование на книгу «Бытие», тоже можно читать. То есть то, что, например, мы слышим на устах, да, Каргель, там, наши братья, Плет что-то там писал. Ну, это уже больше доверия, потому что наши братья и ближе. А чуть дальше, к западным авторам, друзья, любой западный автор, Марк Артур, Макдональд, кто угодно. Друзья, веяние кальвинизма всегда присутствует. Вот. Может быть, в той или иной степени, но всегда присутствует. Оп, да. Но Макинтош, по-моему, хороший автор, да? Все равно кальвинистический уклон. Уэсли, да? Ну, из древних, вот, толкование Уэсли. Ну и толкование древних, это Володя вам, ну, историю еще говорил, можно иногда читать. Друзья, ну все, я хотел вам пожелание оставить. И на этом закончить. Числа 22-35. Книга чисел 22-35. Пожелание, которое мое пожелание и себе, и всем вам в заключении курса герменевтики. Первого курса герменевтики. Числа 22-35. Только вот эти слова. Только говори то, что я буду говорить тебе. Вот это пожелание, это Бог говорит одному пророку такие слова. Только говори то, что я буду говорить тебе. То есть мы, как проповедники, должны проповедовать только то, что Бог нам сказал. Стараться держаться этого правила, и мы будем хорошими пророками, хорошими проповедниками. Все, спасибо, что вы меня слушали 2 недели. Извините, где я допускал какие-то, может быть, ну, трудные для восприятия речи, или кого-то не обратил внимания, или ошибки. Прошу прощения. Встанем, помолимся.